Дмитрий Коровников, курсант империи 11, читает Михаил Обухов. Глава 1. Шарканье. Десятки подошв по палубному настилу, рваный неровный ритм, в котором не было ничего строевого. Так ходят люди, у которых болит все. Но они все равно встали и двинулись в определенном направлении, потому что в этом направлении завтрак. А завтрак после двух суток на сухпае и адреналине – событие, ради которого стоит терпеть вертикальное положение. Мы шли по коридору нижней палубы «Элефанта», длинной неровной колонной, которая на парадном смотре вызвала бы у строевого офицера инфаркт, а у папы припадок мата на 20 минут с антрактом. Но папа сейчас шел где-то в середине и помалкивал, что уже само по себе было симптомом. Впереди кто-то хрипло рассмеялся. Смех в колонии людей, которые вчера ползали по горячему полю, звук настолько неуместный, что казался нормальным. Нормальность она такая, возвращается не когда все наладилось, а когда перестаешь удивляться тому, что живой. И слухи. Слух, из-за которого все так скалились, хромая на завтрак. О том, что после операции штрафной расформируют, сроки спишут, грехи простят, демобилизация, свобода. Слово, которое в устах штрафника звучит примерно как бессмертие. Красиво, желанно, и до последнего момента не веришь, что бывает. Я в эту минуту не улыбался. На ходу, врезаясь плечом в переборки на поворотах, я открыл голографический блокнот идентификационного браслета и набрал одной рукой. «Уважаемая Екатерина, стер. Катя, ваш брат, стер. Мы не знакомы, я не имею права называть ее имени». Семен просил передать одну фразу, всего одну фразу, что не дезертировал. «Не люблю, не скучаю, не прости, не дезертировал». Похоже, для штрафника эти два слова стоили дороже любого завещания. Они означали «я не трус, я не предатель, я остался». Сема хотел, чтобы сестра это знала. Я не мог запихнуть это в текстовое сообщение с борта военного корабля. Есть вещи, которые нужно говорить, глядя в глаза, даже если эти глаза принадлежат человеку, только что узнавшему, что ее брат не вернется. Закрыл блокнот. Лично передам. Когда вернусь на Новую Москву, найду и передам. Ха, если вернусь. Забавно. Я вернулся в штрафбат, чтобы спрятаться, пересидеть, переждать Ташу и ее ушкуйников, всю эту кашу с корпорацией. Укрыться на каторжной планете, где никто не станет меня искать. А оказалось, что здесь убивают куда охотнее, чем на Новой Москве. Из огня да в плазму. Буквально. Коридор свернул и уперся в развилку, где нижняя палуба штрафных стыковалась с секцией чистильщиков. Здесь два потока неизбежно встречались. Наш хромающий, перебинтованный, пахнущий казенным антисептиком. Их ровнее, подтянутее, в новеньких комбинезонах, но тоже прореженный. Война прореживает всех одинаково, только форму делит на сорта. Позавчера до Вендена десантники 55-й бригады при виде нашего брата реагировали примерно как посетители дорогого ресторана, заметившую забредшую бродячую собаку, брезгливость и инстинктивное желание отодвинуть тарелку. Каторжники, отбросы. Нечто, к чему лучше не прикасаться, иначе кто-нибудь из начальства решит, что контакт означает заражение. Двое десантников стояли у переборки, пропуская наш поток. Один молодой, с бинтом на предплечье. Я видел его раньше, в очереди к Асклепии, где он стоял рядом с нашими и не кривился. Штрафник из второго отделения прошел мимо, с рукой на перевязи, обожженной скулой, и тем выражением лица, которое бывает у людей, чья утренняя прогулка включает 50 метров коридора и желание не упасть. Десантник поймал его взгляд и кивнул, коротко, без улыбки. «Не салют, не братание, просто ты был там, я это видел». Второй, постарше, с сержантскими нашивками, не кивнул, но и не отвернулся, стоял и смотрел. Нейтралитет. Для штрафников нейтралитет элитного десанта – это примерно как для той же дворовой собаки, которую впервые не пнули. Еще не дружба, но уже событие. Толик, шедший рядом, качнул головой в их сторону. 3 дня назад они стулья от нас двигали, сегодня кивают. Еще пара операций, глядишь, на именины пригласят. «Может, хватит?» – сказал я. «Санек, чего нос повесил?» — похлопал он меня по плечу. — Я уже начинаю привыкать к твоей кислой физиономии. Столовая БДК встретила запахом переработанного белка и казенной стряпни, которая одинакова на всех военных кораблях империи, от линкоров до барж. Подозреваю, ее замешивают в одном чане где-нибудь на Новой Москве, а потом распределяют по флоту с равнодушием, достойным лучшего применения. Длинные столы, привинченные к палубе, звяканье мисок, гул голосов и нота, которую я раньше здесь не слышал. Ни мат, ни ворчание, что-то другое. Мы расселись. Наши столы по-прежнему в дальнем конце, ближе к выходу. Негласная география, свои к своим. Но сегодня эта география дала трещину. За одним из средних столов десантник с перебинтованной рукой сидел рядом со штрафником из третьего отделения и что-то обсуждал вполголоса. Ни дружба, ни братство. Разговор двух людей, которых вчера поливали плазмой с одной скалы. Маленькая трещина в стене. Свет через нее пробивался, слабый, но различимый. Что бросалось в глаза? Не копошащиеся вокруг люди, а пустота. Столы, которые сутки назад были забиты от края до края, зияли прорехами. Каждое пустое место было красноречивее любых цифр. Но настроение в батальоне, судя по голдежу, не падало. Слух оказался сильнее пустоты. Вокруг гудели разговоры, и разговоры эти были не о прошлом, а о будущем. И от этого зал звенел непривычно. «Первым делом на Диметру», — говорил кто-то справа двумя столами дальше. «Рыжий с обожженной щекой, я не помнил его имени, но помнил. Он вчера жевал губу после рукопашной, глядя в одну точку. Сегодня строил планы. В море, мордой в песок. И чтоб неделю не трогали. А я домой. Второй, напротив, шрам на голове. Если помнят еще. Да кому ты нужен дома, Петрович? Тебя жена через неделю обратно сдаст. Ну и пускай. Хоть неделю дома побуду. Мне бы до бара добраться», — вступил третий через стол. «Любого, самого паршивого. Сесть, и чтоб стакан за стаканом. И никто не орал подъем. Это тебе снова на Диметру-3. Там не орут подъем, там орут последний заказ. Годится. А где это, Диметр-3? Смех. Невеселый, хриплый, но смех. Наши люди строили планы. Позволяли себе строить. Штрафбати — это роскошь. Обычно будущее существовало в единственной форме. Доживу до ужина — уже хорошо. А тут Диметра, дом, жена, море, стаканы с выпивкой. Слова, которые обычно не произносились вслух, потому что после этого больно. Как заклинание, которое работает, только если в него верить. Серая масса в моей миске оказалась теплой. Это было ее главное достоинство. Если бы я был ресторанным критиком, отзыв уместился бы в два слова. Существует теплая. 4 звезды из 5 за факт существования. Я взял ложку и обнаружил, что перед крохой, сидевшим наискосок, стоят 2 миски. Просто 2. Вторая появилась незаметно, поставленная чьей-то рукой. И кроха уставился на нее с выражением человека, обнаружившего в пустыне оазис, и не вполне уверенного, что это не мираж. «Спасибо», — сказал кроха миске. Миска не ответила, но кроха счел это согласием и принялся за обе сосредоточенностью, не оставлявших сомнений. Демобилизация подождет. Толик наклонился ко мне. «Видел? Нашего кроху подкармливают, как медведя в заповеднике. Еще чуть-чуть повесят табличку «Не кормить руками», откусит. Может, и сочувствие». Из сочувствия кормят бездомных кошек, Санек. А кроху из инстинкта самосохранения. Голодный кроха — это угроза несущим конструкциям корабля. Кроха не отреагировал. Кроха ел. Мир вокруг мог подождать. Толик не стал дожидаться продолжения. Подхватил свою миску и демонстративно пересел к дальнему краю стола, где папа ковырял порцию в одиночестве, с видом человека, у которого отняли право на скверное настроение, но забыли предложить приличное взамен. Я видел, как Толик плюхнулся рядом, как старший сержант дернул густой бровью. Жест, означавший что угодно, от «убирайся» до «садись», распритащился. Толик, естественно, выбрал второе. Толик любой жест трактовал в свою пользу. Принцип, благодаря которому он дожил до 25. «Господин сержант», — начал он с той ленивой развязностью, которая означала полную боевую готовность, «как-то вы подозрительно бодро выглядите для получившего удар штыков в живот. Вас ведь в капсулу грузили, а сегодня за обе щеки. Чудо регенерации или характер? Жгутиков, закрой рот, ешь лучше. Я и ем, и разговариваю одновременно. Многозадачность, слышали, может?» Папа перестал жевать с тем контролируемым спокойствием, которое предшествовало высказываниям, запрещенным Женевской конвенцией. Но вместо них пауза. И в паузе то, что Толик знал и нарочно вскрывал. Папа действительно лежал в регенерирующей капсуле, пока его отделение, то есть мы, шло в скалу. Пока все происходило, старший сержант Рычков, экстренно эвакуированный с поля боя, смотрел в потолок медицинской капсулы и не мог ничего сделать. Было видно, что это его гложет, будет глодать. А надоедливый Толик тычет именно сюда. Не из жестокости, а потому что весельчак. Толик вообще относился к чужим ранам так же, как к своим. Вскрыть, прочистить, забинтовать. Анестезию он считал излишней роскошью. «Капсула не санаторий», — сказал папа. Голос ровный, на полтона ниже обычного. «В нее просто так не кладут. Дырку заштопали, цветов не приносили. «Хочешь проверить? Подойди, сам увидишь». «Верю на слово, старший сержант», — отмахнулся Толик. «У меня богатый опыт веры в ваши обещания. Ни одно еще не подвело». «Ну, тогда и заткнись». Папа хмыкнул. Или рыкнул. «С ним различить непросто». Но вернулся к еде. Тема закрыта. Капеллан подсел к нам чуть позже, без звука, как появлялся всегда. Его не было, и вот уже сидит с миской и пятном крови на манжете, которую не заметил или не счел нужным стирать. Был у раненых, это читалось без вопросов. Взял ложку, секунду помедлил и произнес. «Благодарите Господа, ибо он благ». Пауза. «И еда теплая, что тоже благо, хотя и меньшего порядка». Мэри сидела наискосок. Она не участвовала в разговорах и не пыталась. Ела с той же сосредоточенной экономностью, с которой делала все остальное. Стреляла, резала врагов и дышала. В какой-то момент она, не глядя, пододвинула мне свой хлеб. Без взгляда, без слов. Для Мэри это была высшая форма заботы. Поделиться, не превращая это в событие. Я взял. Потому что комментировать значит разрушить. Толик тем временем сменил регистр. Я слышал это по голосу. Подколка ушла, появилась серьезность. А серьезный Толик — это как тихий Толик перед дракой. Сигнал, что тема стоит дороже шутки. «Старший сержант». Он придвинулся к папе, понизив голос ровно настолько, чтобы соседние столы не слышали. «Вы ведь сами понимаете. Кнутов не повел бы батальон в эту мясорубку под корабельную плазму без бонуса. Он же не идиот. Он явно поторговался с командованием, не знаю с кем. И скала была ценой. Мы заплатили кровью за то, чтобы фланги прошли, а за такую цену не просто спасибо говорят. За такую цену списывают грешки». Папа жевал, методично, без выражения. Информацию принял, реакцию придержал. «Болтовня», — наконец обронил он. «Обоснованная». «Жгутиков». Голос не повысился, но стал таким, от которого Толик обычно отодвигался на пару сантиметров. «Я 2 года в батальоне, 2. И после каждой крупной операции, после каждой, слышишь, кто-нибудь начинал судачить. Расформируют, отпустят, спишут. Ни разу не отпустили, когда мы за периметр ходили, и от роты возвращалась половина. Знаешь, чем кончалось? Нагоняли новых бедолаг, и все по кругу». Толик выдержал паузу. Он не перебивал, потому что знал. Когда папа говорит, перебивать нельзя. Не из вежливости, из тактического расчета. Во-первых, может ударить, а удар у папы как у быка. А во-вторых, дай человеку выговориться, и он сам дойдет до точки, которую ты хотел ему показать. Или не дойдет, но хотя бы будет к ней ближе. «Раньше батальон не терял столько людей за один день», — сказал Толик, когда пауза созрела. «Раньше вы также не участвовали в боевых действиях против настоящего врага? При всем уважении, вернее, неуважении к богомолам. Это другое. Полковник Кнутов знал, на что идет, и шел. Без гарантий так не делают, не Кнутов». «Ты-то откуда знаешь за Кнута?» — хмыкнул папа. «Отложил еду. Без году неделя, а туда же, в эксперты. Пока полковник не скажет лично, это все треп». Он помолчал, повернул голову. «Не к Толику, не ко мне, а куда-то в сторону, к переборке, которая не задавала вопросов и не обещала ответов. И даже если скажет, мне некуда». Толик чуть приподнял бровь. «Я же не штрафник со сроком». Папа заговорил, вздыхая, без рычания, голосом, который я у него слышал, может, 2 раза за все время. «Я кадровый, приписанный. Ладно, пусть немного накосячивший, но тем не менее без срока. Поэтому меня переведут. Ну куда? На рембазу шпингалеты считать? В учебку планетарной обороны на Задрищенской 4 двух курсантов гонять?» Пальцы стиснули ложку, разжались. «Этот батальон — все, что у меня есть». «Не все», — перебил Толик. «Мягче, чем я от него ожидал. У вас, старший сержант, есть одна причина не гнить на казенных нарах до пенсии. Маленькая такая, с чемоданом, со стетоскопом. И, между прочим, с такими глазами». Ложка ударила по столу. Не сильно, но звонко, как стартовый пистолет, после которого все разговоры за нашим столом мгновенно заглохли. «Жгутиков, сученыш». Папа смотрел на Толика так, как смотрят на человека, которому дают последний шанс заткнуться. «Еще одно слово, и я забуду, что у меня шов на боку. Молчу-молчу». «Поздно, уже ляпнул». Толик поднял обе руки. Полная капитуляция, которая у него всегда означала лишь тактическое отступление. Но атаки не последовало, потому что в дверях столовой появилась маленькая фигура с аптечкой. Асклепия. Чистый комбинезон, стетоскоп на шее. И тот деловитый взгляд, которым она сканировала зал с порога, как сапер минное поле. Вошла и двинулась между столами, останавливаясь через каждые 5 метров. Пальцы на запястье, быстрый осмотр повязки, короткая команда. «Вы в медпункт после еды. Вы правой рукой не двигать выше плеча. Третий раз повторяю. Вы жуйте на правой стороне, на левой трещина в челюсти, я же говорила». Штрафники подчинялись. Без пререканий, с послушанием, какое раньше вызывал только папа. Маленькая девушка-андроид, висевшая меньше нагрудной пластины крохи, командовала головорезами с авторитетом, которому мог бы позавидовать генерал Ли. «Секрет прост. Человек, который тебя штопает, автоматически получает право тобой командовать. Это не уставная субординация, это куда древнее». Она прошла мимо нашего стола. Профессиональный взгляд на папу, быстрый, цепкий, считывающий пульс и цвет лица. И вот тут, я это заметил, другие, может, нет, в ее голосе что-то сместилось. Ни визг, ни нежность, нота, которой не было в командах остальным. Перевязка через час. Она остановилась на полшага. «Виктор Анатольевич, если вы опять скажете «отвали», я вколю вам снотворное и перевяжу спящего. Меня совершенно устроят оба варианта». Ушла дальше, не дожидаясь ответа. Папа уткнулся взглядом в стол, и на его скулах заходили желваки. Толик открыл был рот и тут же захлопнул, перехватив выражение лица старшего сержанта. Сработал рефлекс самосохранения. Толик жил так долго именно потому, что умел различать моменты, когда шутка уместна, и моменты, когда она стоит передних зубов. Папа шумно выдохнул. «Логика в твоих словах есть, парень», — сказал он. «Нехотя, через силу, как человек, который платит по счету и не рад сумме. Кнутов действительно не стал бы класть батальон без причины. Но, повторяю, пока не услышу от полковника о демобилизации, все это базарная трепотня. И тише почти себе. 2 года, Жгутиков, я слышал, скоро домой. А до этого 20 с лишним лет». За столом стало тихо. Даже Толик не нашел, что добавить. Тишина, в которой Толик Жгутиков не находит слов, явление редкое и тревожное, как затмение. Все знают, что временно, но все равно неуютно. Я отвел глаза и зацепился взглядом за дальний конец зала. У отдельного стола, спиной к переборке. Худой лейтенант, в кителе, электронные очки поблескивают зеленоватым. Ест не торопясь, с аккуратностью, которая на военном корабле выглядит почти вызывающе. Опять этот Свиблов. Сидит, сканирует окружающих. Один, без свиты, без Борятинского. Казалось, он не смотрит на штрафников, не смотрит ни на кого. Но очки с тактическим дисплеем видят каждого из нас. Я знал это так, как знаешь расположение мин на поле, через которое только что прополз. Я посмотрел на него, открыто, не отводя глаз. Секунда, две. Свиблов повернул голову. Через весь зал, 20 метров столов, мисок, голосов. Наши взгляды встретились, и между ними повисло то, что не произносится вслух, потому что вслух оно звучит как обвинение, а обвинение требует доказательств. Свиблов чуть наклонил голову, миллиметр, не больше. Ни приветствия, ни вызов. Я тебя вижу, и ты меня видишь. И мы оба знаем. Потом опустил глаза к тарелке, спокойно, как человек, которому некого бояться. Толик присел рядом, тоже заметил. Конечно, он всегда замечал, на что я смотрю дольше 2 секунд. Голос без подколки. А это само по себе было сигналом. Не сейчас, Санек, и не здесь. В этом «не сейчас» не было отговорки, было обещание. Я вернулся к еде. Вернее, попытался, потому что ровно в этот момент мир разломился по линии, которая проходила через динамик интеркома. Сухой казенный голос дежурного, тот, что на военных кораблях звучит одинаково, объявляет он обед или конец света. Командиру 13-го отдельного штрафного батальона, полковнику Кнутову, прибыть в конференц-зал линкора «Аскольд». Повторяю, командиру 13-го отдельного штрафного батальона. Столовая замерла. Руки застыли на полпути к ртам, в духе задержались на полсекунды дольше, чем нужно. Слово «Аскольд» прокатилось по залу, от стола к столу, от лица к лицу. Папа отодвинул тарелку, резко. Это было красноречивее любых слов. «Ну вот», — сказал Толик, в пустоту, которая секунду назад была разговором. «Либо домой, либо еще один Винден».